эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Очередной конфликт на религиозной почве в Грузии. Христиане и мусульмане одного из сел Самцхеджа-Вахетия подрались из-за кладбища. В Абхазии оппозиция инициирует референдум по досрочным выборам президента самопровозглашенной республики. Как повышение акцизов на топливо в России повлияет на Южную Осетию? Как всегда по вторникам, наша рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плеева.
В Сирии под обстрел попали журналисты. Эксперты говорят о природной причине аварии на шахте «Северная». В Комитете Госдумы ничего не слышали о жестоком убийстве ребенка в Москве. В Сирии под обстрел попали 33 российских и иностранных журналиста. Как сообщил представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Коношенков, огонь велся из-за района населения Дама в окрестностях Идлиба. Репортеры из Болгарии, Канады и Китая получили небольшие ссадины. Согласно тому же источнику, офицер сирийской армии сообщил, что обстрел вели боевики экстремистской группировки Джабхат ан-Нусра, на которую не распространяется действие перемирия. Всего за минувшие сутки российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал 15 нарушений режима прекращения огня. Большинство из них в Дамаске и провинциях Хомс, Алеппо, Латакия. Сообщается также о заключении соглашения о прекращении огня с 4 командирами отрядов умеренной оппозиции, контролирующих Думайр в провинции Дамаск. Кроме того, в центре рассказали, что Вашингтон передал Москве список из 61 группировки умеренной сирийской оппозиции в дополнение к перечню из 69 формирований, которые ранее заявили о согласии с условиями прекращения огня. По данным Минобороны Российской Федерации, почти 850 боевиков после переговоров сложили оружие в Сирии. В понедельник госсекретарь США Джон Керри заявил, что все случаи нарушения огня прекращения в Сирии отслеживаются и сейчас нет оснований делать вывод о провале перемирия. Однако сирийская оппозиция придерживается мнения о том, что никакого перемирия нет, поскольку войска Башара Асада продолжают нападать на повстанцев. Семьи погибших и пострадавших в аварии на шахте «Северная» в Воркуте получат во вторник выплаты на общую сумму более 27 миллионов рублей. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Гурьев, передает ТАСС. Страховая компания «Сагаз», в которой на 10 миллионов рублей была застрахована ответственность владельца шахты, намерена увеличить общий размер компенсации вдвое, до 20 миллионов рублей. В результате серии взрывов на шахте «Северная» на прошлой неделе погибли 36 человек, горняки и спасатели, еще 14 были ранены. 28 февраля в республике Коми был объявлен трехдневный траур. Издание «Коммерсант» процитировало главу Печорского отделения Ростехнадзора Александра Гончаренко, который заявил, что первопричиной трагедии стал природный катаклизм. Цитата: «Авария имеет природный характер, по предварительным данным, и является горно-геологическим событием». Конец цитаты. Источники «Коммерсанта» в региональном следственном управлении СКР со своей стороны заверили, что будут рассматривать все возможные версии. Другой источник издания, близкий к местному шахтерскому профсоюзу, не исключил, что рабочие могли сами накрыть датчики метана, чтобы за смену успеть добыть больше угля и больше заработать. Владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов отверг это предположение, приведя чисто техническое объяснение. Сразу после трагедии было возбуждено уголовное дело о нарушениях правил безопасности при проведении горных работ.
Эхо Кавказа. Новости.
Член Комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Алексей Казаков во вторник заявил, что ничего не знает об убийстве 4-летней девочки в Москве. В ответ на просьбу прокомментировать решение не освещать случившееся по телевидению, Казаков сказал, цитата: «Не видел, не слышал, не знаю, о чем речь», сообщает фонд «Открытая Россия». Во вторник же в Кремле призвали не связывать с национальным вопросом убийство ребенка, совершенное предположительно няней, гражданкой Узбекистана. При этом пресс-секретарь президента Российской Федерации Федерации Дмитрий Песков заявил, что подобные трагедии обсуждать в СМИ не нужно. И согласился с решением федеральных телеканалов не показывать сюжеты о данном преступлении. Песков отверг предположение о соответствующей директиве из Кремля. В понедельник утром появились сообщения, что у станции московского метро «Октябрьское поле» задержана женщина, у которой в руках была отрезанная голова ребенка. По свидетельству очевидцев, она угрожала взорвать себя и кричала «Аллах Акбар». Позже выяснилось, что это 38-летняя Гульчехра Бабакулова из Узбекистана, которая была няней убитой девочки. По предварительным данным следствия, именно она и совершила убийство, после чего подожгла квартиру в доме на улице Народного ополчения. По данным источников правоохранительных органах, Бабакулова созналась в содеянном. Ее проверяют на наличие психотропных либо наркотических веществ. Ей будет назначена стационарная комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Руководитель пресс-службы Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что на заказчиков убийства Бориса Немцова могли повлиять из-за рубежа. В опубликованном на сайте ведомства сообщении Маркин отметил, что внешние участливые призывы Госдепартамента США найти и наказать всех виновных в убийстве Немцова может содержать, цитата, намек на невозможность для российского правительства найти и привлечь к ответственности истинных вдохновителей, тех, кто из-за рубежа дергал за нитки и влиял на заказчиков убийства. Конец цитаты. Кого конкретно считают вдохновителями убийства оппозиционного политика, председатель Следственного комитета не уточнил. Маркин добавил, что заявление Госдепа, которое он назвал глумливыми намеками из-за океана, могло быть попыткой омрачить годовщину де-факто воссоединения русского Крыма с родиной. 29 февраля Госдепартамент США обратился к правительству с России с призывом убедиться в том, что все причастные к убийству Бориса Немцова будут привлечены к ответственности. Прокурор Института национальной памяти Польши изъял из дома Войцеха Ярузельского 17 папок с документами. Об этом сообщается на сайте института в понедельник со ссылкой на представителя пресс-службы.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Очередной очаг религиозной напряженности вспыхнул в Грузии. В селе Адыгене в регионе Самцхе-Джавахети произошла драка между представителями мусульманской и христианской общин. Пострадали 3 человека. В течение целого дня село патрулировал усиленный наряд полиции. Камнем преткновения стало планируемое обустройство нового кладбища для мусульман. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вместе с сумерками на село Адыгени опустилась тишина, но для большинства жителей села это затишье перед бурей. Традиция 30-летнего мирного сосуществования христиан и мусульман была нарушена накануне. В драке пострадали 3 мусульман, у одного разбита голова. Местные христиане недовольны желанием мусульман обзавестись отдельным кладбищем, хоть их обращение сочли законным центральной власти. 25 февраля Госагентство по вопросам религии рекомендовало местным властям обеспечить выделение земельного участка для кладбища. Однако 29 февраля, после того, как глава местного муниципалитета Закария Энделадзе приехал в селе, чтобы ознакомить местных жителей с этим решением, завязалась драка. Житель села Зураптабид запросил чиновника перенести встречу во избежание инцидентов, поскольку в этот день христиане отмечали религиозный праздник, и большинство из них были в нетрезвом состоянии.
Агамгебели поднялся в село уже для обозначения земли для кладбища. Тогда и произошло это недоразумение между христианами и мусульманами. Пострадали обе стороны, никто не прав. Но мы не допустим, чтобы в селе было 2 кладбища, где будут похоронены христиане, там же рядом пусть хоронят мусульман. Если они против этого, пусть куда хотят, туда и отвозят своих покойников. Сколько решений бы не принимала местная власть, оно останется на бумаге. Мы не допустим открытия нового кладбища.
Так и происходило до сих пор, отмечают представители мусульманской общины. Они в Адыгене были переселены из зоны бедствия высокогорной Аджарии. Некоторых покойников родственники везли хоронить на фамильное кладбище в Аджарии. Некоторых в соседних мусульманских селах. Но преодолевать километры с покойником с каждым разом становилось все тяжелее для адыгенцев-мусульман. Они хотят свою проблему решить правовым путем, но пока тщетно. Муфти Самцхе-Джавахети и Мамукова Шахмадзе считают необоснованными опасениями опасения местных христиан, что вслед за кладбищем там появится мечеть и минарет. Он объясняет, что традиции в память усопших у христиан и мусульман разные. Если для грузин-христиан на кладбище тост за упокой близких – неотъемлемая часть ритуала, то для мусульман это осквернение могилы. Муфти считает, что местные власти не в состоянии разрешить данный спор. Мамукова Шахмадзе, как и местные христиане, критикует действия Гамгебели Энделадзе.
Проблема не решается разборками на улице. Наш Гамгебели же поступил именно так. Ситуация очень напряжена. И я обращаюсь к премьер-министру, правительству, к нашим центральным властям с призывом решить эту проблему.
Сам Гамгебели Закария Энделадзе недоумевает. Он ведь должен был сообщить о решении центра жителям. В беседе с представителями местных СМИ чиновник уверял, что ситуация разрядилась и вообще был настроен оптимистично. Впрочем, он эти комментарии делал в присутствии усиленных нарядов патрульных экипажей. Полицейский кордон разделил село на две части, чтобы не допустить столкновения между представителями разных общин. К вечеру МВД распространило заявление о том, что полностью контролирует ситуацию в Адыгении. Там же содержится призыв к сторонам не нарушать закон. По факту стычки возбуждено уголовное дело по статье преследования по признаку вероисповедания, что подразумевает штраф или же ограничение свободы сроком на 2 года. За ситуацией на месте следят представители аппарата омбудсмена и правозащитных НПО. Они призывают власти хотя бы в этом случае на факт притеснения по религиозному признаку отреагировать с полной строгостью закона. Участившиеся случаи гонения представителей религиозных меньшинств, правозащитники объясняют неадекватной реакцией со стороны правительства. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Намерения абхазских оппозиционеров провести референдум о досрочных президентских выборах сегодня было оформлено официально. Инициативная группа граждан подала соответствующее заявление в ЦИК самопровозглашенной республики. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня инициативная группа из 46 человек во главе с членом политсовета партии Амцахара Дауром Тания подала в Центральную избирательную комиссию Абхазии заявление о проведении референдума. В связи со сложившейся критической общественно-политической ситуацией и происходящими в республике событиями, они считают необходимым вынести на референдум вопрос, считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия. Никак не скажешь, что эта новость прозвучала в Абхазии, в частности для ее властей, как гром среди ясного неба. О намерении инициировать такой референдум уже немало недель говорили лидеры блока оппозиционных сил, не забывая и о своем обещании провести всенародный сход. Согласно закону о всенародном голосовании, референдуме Республики Абхазия требуется собрать не менее 10 тысяч подписей в течение 2 месяцев со дня выдачи свидетельства о регистрации инициативной группы. В соответствии с законом итоговый протокол и требования о проведении референдума в течение 30 дней с момента получения документов от инициативной группы направляются президенту для принятия им решения. Вот тут-то референдума скептики обычно усмехаются, то есть он может назначить, а может и не назначить. Он обязан назначить, заявил во время одного из недавних выступлений оппозиции председатель фонда АПРА Аслан Бжания. Иначе это будет выходом из конституционного поля. Так они этого и испугались, звучит в ответ. Будто впервой. Даже если президент и будет намерен, как когда-то Деголь, пойти на такой шаг, его окружение не даст ему это сделать. К тому же там столько юридических закорючек. Обвинить в фальсификации подписей, например, можно, оказывать давление на подписантов. Но посмотрим, как будут развиваться события. Многие задаются в частности вопросом, какую позицию здесь займет созданный вчера Совет национального единства Абхазии, в который вошли 4 политические партии из 6 официально зарегистрированных в республике. Подписание договора о сотрудничестве состоялось во второй половине дня в офисе партии «Единая Абхазия». А инициатива эта принадлежит «Единой Абхазии» и партии экономического развития Абхазии. О последнем сказал на брифинге после подписания договора председатель Единой Абхазии парламентарий Сергей Шамба. Договор подписали также представители Коммунистической партии Республики Абхазия, которая ранее чуралась входить в блоки Народной партии Абхазии, Абхазского союза ветеранов Афганистана и Фонд международного делового сотрудничества. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Забастовка шахтеров в Ткебуле, продлившаяся более 2 недель, завершилась. Сегодня шахтеры приступили к работе на объектах. К какому соглашению пришли стороны и как его оценивают участники процесса, рассказывает Анастасия Славинская.
Переговоры, продлившиеся 7 часов, завершились накануне поздно ночью. В них приняли участие члены забастовочного комитета, финансовый директор компании «Грузуголь GIG» Зураб Геленидзе, бизнес-омбудсмен Георгий Гахария и президент объединенных профсоюзов Иракли Петриашвили. В итоге шахтерам пообещали, что с сегодняшнего дня, то есть с 1 марта, их зарплата будет увеличена на 7%, а к 1 апреля общая прибавка составит 10%. Руководство также заверило, что к бастовавшим не будут применены карательные санкции, и половина пропущенных в ходе забастовки рабочих дней будет оплачена, как и вторая, правда, уже за счет отпускных. Вот что сказал один из шахтеров, Владимир Джгаркава, состоящий в забастовочном комитете.
Мне кажется, это был максимум, то, чего мы сумели добиться. Доволен я или нет, это другой вопрос, но думаю, на данном этапе это приемлемый вариант.
При этом, по словам финансового директора компании «Грузуголь GIG» Зураба Геленидзе, прибавка коснется только тех сотрудников, которые работают непосредственно на шахтах. Это более 1000 человек. Люди же, занимающие административные должности, будут получать столько же, сколько и раньше. Между тем, президент объединенных профсоюзов Иракли Петриашвили заверяет, что несмотря на то, что сейчас шахтерам с начальством удалось прийти к согласию, скоро с руководством компании они встретятся в суде. Речь идет о соглашении, оформленном в 2011 году. Тогда, для того, чтобы завершить забастовку, компания взяла на себя обязательство выплачивать заработную плату с учетом инфляции, но уже 5 лет его не исполняет.
Я не исключаю, что если судебный процесс будет справедливым, сотрудники получат надбавки к зарплатам в размере 14,7%. Таков суммарный уровень инфляции с 2011 года.
Мажоритарный депутат от Ткебуле Лисо Чапидзе считает, что в целом забастовка принесла ряд позитивных изменений для рабочих. Хотя, говорит она, это не завершение, а напротив, только начало битвы. Так, в рамках соглашения, говорит она, из Минздрава в шахты будет направлена группа специалистов, которой будет поручено изучить ситуацию на месте и оценить те условия, в которых приходится работать шахтерам. Кроме того, небольшой победой депутат считает сохранение ткебульцам тех льгот, которыми они пользовались до вступления в силу закона о развитии высокогорных регионов, которое привело к отмене социальных льгот для жителей Ткебули. И сейчас парламент планирует в ускоренном порядке внести в налоговый кодекс изменения, которые призваны вернуть все на свои места. Понимая, что обязательства, взятые компанией на себя в рамках соглашений, зачастую руководство не выполняет или же выполняет лишь частично, Чапидзе обещает лично проконтролировать этот вопрос.
1 марта уже наступило. И апрель тоже не за горами. Соответственно, мы будем требовать от компании исполнения каждого пункта, прописанного в соглашении. Несмотря на то, что мы не представляем какую-либо сторону, мы вправе продолжить спор в суде, если какой-либо пункт будет не выполнен.
Говорит депутат. Лина Гвинянидзе, юрист Центра изучения и мониторинга прав человека, всю забастовку провела в Ткебуле, консультировала рабочих на месте. Она говорит, что о решении пойти на мировую, многие шахтеры узнали лишь сегодня утром, так как соглашение было подписано поздно ночью. Соответственно, продолжает юрист, часть шахтеров осталась недовольной предложенными условиями, ведь изначально они требовали 40% прибавки и не планировали соглашаться на меньшее. Однако сегодня все они вернулись к своим обязанностям. Как правило, именно так и заканчиваются протесты такого типа, и это отнюдь не худший исход, как показывает практика. В то же время, в целом ситуация на предприятиях по большому счету не меняется. Из года в год рабочие говорят о нищенских зарплатах, каторжном труде и отсутствии безопасности на объектах. И в этом свете напрашивается вопрос, имеют ли вообще смысл забастовки, если в конечном счете, опасаясь потерять то немногое, что у рабочих есть на сегодняшний день, они все равно соглашаются на предложенные условия. И еще неизвестно, будут ли они выполнены соответствующим образом. Гвинянидзе говорит о тех трех факторах, которые изначально обрекают бастующих на поражение.
Во-первых, это низкий уровень требований. Они всегда ориентированы на завоевание самых простых потребностей, порой таких, как предоставление воды в ходе работы. Требовать чего-то существенного они порой просто не могут, потому как у них нет элементарного. Во-вторых, стороны администрации и рабочие всегда изначально находятся в неравных условиях. Они просто не могут пойти на равный компромисс, поскольку не обладают равными силами. И сторона, обладающая меньшей силой, ресурсами и влиянием, всегда сдается первой. И это всегда бастующие. И, наконец, третье. Слабая роль профсоюза в проведении забастовки, ее подготовки и организации. Хотя бы тот факт, что на сегодняшний день не существует забастовочных фондов, которые являются важным финансовым ресурсом для проведения забастовки.
В то же время, продолжает Гвинянидзе, нельзя сказать, что забастовка была простой тратой времени, хотя бы потому, что впервые за последние годы рабочим удалось привлечь такое внимание правительства, СМИ и общественности к своим проблемам. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Медиапространство Грузии пополнилось новым радио, которое вещает на чеченском и грузинском языках. Редакция и офис радиостанции расположены в селе Дуиси Панкисского ущелья. Передачи и новостные выпуски выходят в эфир пока только в интернете, но уже скоро их можно будет услышать на FM-частотах. Звят Нчедлишвили продолжит тему.
Я журналист-репортер, встречаюсь с жителями ущелья и собираю материал.
Застенчиво и то и дело, сбиваясь от непривычного внимания со стороны коллег, рассказывает про себя Зарема Эдидзе. Молодая девушка в длинном нарядном платье и с платком на голове, полностью скрывающим волосы, одна из сотрудников немногочисленной редакции новой радиостанции, которая начала вещать в Панкисском ущелье.
Сначала было сложно, так как я никогда не занималась этим. Это первый опыт, а потому мне приходилось общаться со знакомыми людьми в новом для меня образе. Но могу сказать, что общаться с населением у меня уже более или менее получается.
Рассказывает девушка. Radio Way, так называется появившаяся в Панкисском ущелье собственная общинная радиостанция. В названии заложена игра слов. Way, по-английски путь, дорога, но в то же время это слово с чеченского языка можно перевести как «мы» или «наш». В редакции пока работают всего 5 человек, а передачи и выпуски новостей выходят в эфир на двух языках – чеченском и грузинском. Правда, сейчас эфир доступен лишь в интернете, но уже скоро его можно будет послушать и с помощью обычных радиоприемников, рассказывает один из авторов идеи создания радио – грузинский журналист Гелам Тивлишвили.
В сентябре 2015 года в Панкисе начала функционировать местная НПО – Центр гражданской активности. В рамках ее работы появилась идея создать здесь общинное радио. При поддержке фонда «Открытое общество Грузия» мы организовали и оснастили все необходимые аппаратуры и радиостудию в селе Дуиси. Уже через несколько недель будем доступны на радиоволне 101.1 FM. Это будет способствовать интеграции и росту гражданской активности среди местных жителей, особенно молодежи.
Сказал Тивлишвили. Несмотря на то, что радио считается общинным, оно вещает не только для Панкиси и повествует не только о местных событиях. Из информационных выпусков на двух языках слушатели смогут узнать о главных политических, культурных, спортивных и иных событиях со всего мира. А в передачах будут затрагиваться самые актуальные темы, говорит главный редактор радиостанции Шорена Хангошвили.
В первую очередь мы хотим заинтересовать как можно больше молодежи. Но это вовсе не значит, что наше радио намерено устроить здесь революцию или что-либо кардинально изменить. Нет, мы наоборот намерены сохранить все то хорошее, что мы здесь имеем. Также мы попытаемся вырваться из того замкнутого пространства, в котором мы сегодня пребываем, и наладить связи с окружающим миром. Мы постараемся дать нашей молодежи возможность говорить вслух о своих настроениях, мыслях, идеях.
Говорит Хангушвили. Журналист радио Вэй Ислам Гургишвили рассказывает, что жители ущелья в целом положительно отзываются о работе первой общинной радиостанции. Известно, что кистинцы не очень любят общаться со СМИ, и во многом благодаря этому Панкиси заработал репутацию замкнутого региона. Но то ли доверие к местным журналистам оказалось более высоким, то ли сыграл фактор чеченского языка, однако в случае с радио Вэй все совсем иначе.
С нами уже сами связываются местные жители из разных сел, например, из Халацани, Цинубани и так далее. Рассказывают о конкретных бытовых проблемах, связанных, например, с дорогами или подачей воды. Мы выезжаем в эти села, встречаемся с людьми, готовим сюжеты, стараемся поддержать, в том числе и информационно.
Говорит Гургишвили. Ожидается, что на первых порах эфир радиостанции будет покрывать все Панкийское ущелье, близлежащие села Ахметского муниципалитета, включая сам город Ахмета. Однако сотрудники радио Вэй не скрывают, что на этом останавливаться не собираются. Потому в обозримом будущем передачи первого в Грузии чеченского радио будут доступны слушателям не только по всей стране, но и, вероятно, в соседних Чечне и Ингушетии. Государственную лицензию на вещание радио Вэй получила 15 января этого года. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скоро пройдут выборы в местное самоуправление. Пойдете ли вы голосовать?
Я пойду на выборы, да. Потому что мне не безразлична судьба нашего города. Не ходить на выборы, это, мне кажется, это для людей же хуже, чем лучше пойти сделать свой выбор.
Скажите, а считаете ли вы важными местные выборы?
Ну, насколько они эффективны, что-то народ на самом деле немножко подустал от этих всех высказываний заумных, ничего не делания, но надеемся, что когда-то что-то будет приятное. Наташа.
Да, конечно, будем голосовать. Местное самоуправление. Я считаю, что это нормальный процесс. Люди должны идти, граждане должны выбирать. Я желаю всем кандидатам удачи. И считаю, что, конечно, каждый человек, каждый кандидат должен иметь свою программу, конечно, и говорить о том, что он может сделать для своей страны. В первую очередь, в местном самоуправлении. А так я, конечно, приветствую это. Другого быть не должно. Меня зовут Саид.
А вы пойдете голосовать?
Безусловно. Особенно после реформы новой власти, что провела, расширила полномочия и власть на местах. Ну, укрепиться это будет полезно, потому что люди не будут к президенту обращаться, а главы администрации сами будут решать проблемы народа, людей. Их авторитет надо поднимать, что и новая власть, сейчас парламент же закон принял, то есть главу администрации будут убеждать местное самоуправление, поэтому сейчас люди, видите, сейчас я смотрю, больше кандидатов будет, конкуренция увеличилась. Так что надеемся, что эта реформа приведет к позитивным изменениям. Ну, не просто ради галочки, ради реформы, а на самом деле людям от этого станет лучше. Северян.
Нет, не пойду. Потому что я, в принципе, на все выборы после войны ходил, выполнял свой гражданский долг. Но я вижу, что из года в год, во-первых, сам состав вот этого корпуса депутатского, он становится слабее. Каждый думает не о своих избирателях, а, ну, это, конечно, не все 100%. Есть нормальные ребята, которые хотят чем-то заняться, но в основном все преследуют какие-то корыстные цели. Вот поэтому я не пойду. Вот по ихним полномочиям, практически от них ничего не зависит. Бюджет могут вообще без них принять. Там все верстается наверху. Ну, я не знаю, вот кто-нибудь пусть мне скажет вот одну вещь, на что они могут повлиять. Они ни на что не влияют. Аслан.
Да, пойду голосовать, да. Будем надеяться, что может грядут какие-нибудь перемены хорошие. Всегда есть надежда.
Скажите, а считаете ли вы важными местные выборы?
Частично. Больших надежд не возлагаем, но в какой-то степени, может быть, я думаю. Потому что все обещают, а в итоге когда приходят, становятся депутатами, забывают свои обещания. Даур меня зовут.
Ну, скорее всего, нет. Ну, смысл? Для чего голосовать? Я понимаю, что, конечно, просто когда нужен народ, они хотят, чтобы все голосовали. А когда нужно помогать народу, они почему-то про всех потом начинают со временем забывать. Я всегда ходила, вот мне уже 30 лет, сколько раз любые выборы я ходила, потому что все время надеялась на что-то лучшее. Сейчас, ну, не скажу, что прям совсем не надеюсь, но, может быть, они стараются, но как-то вот с нами, с людьми тоже сложно, тем более с нашим народом. Мы все же как-то, может быть, менталитет или что, но сложно с нами. Я не пойду. Алиса.
Конечно, пойдем, будем голосовать. Мы хотим участвовать в жизни нашего города и нашей страны в том числе. Считаю, что важным, но на самом деле они, наверное, не обладают этими полномочиями или не хотят работать. Их работа не видна. Но на хупоре.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Европейская народная партия назвала депутата парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гиги Церетели кандидатом на пост президента парламентской ассамблеи ОБСЕ, говорится в сообщении пресс-службы партии. Гиги Церетели занимает пост вице-президента парламентской ассамблеи ОБСЕ четвертый срок подряд. При этом он руководит фракцией Европейской народной партии. Нового президента парламентской ассамблеи ОБСЕ выберут в ходе летней сессии, которая пройдет в Тбилиси 1 по 5 июля, передает новости Грузия. С июля 2014 года парламентскую ассамблею ОБСЕ возглавляет финский политик Илкка Канерва. Соглашение между правительством России и самопровозглашенной Республики Абхазия об оказании медицинской помощи военнослужащим вооруженных сил внесено в Госдуму, передает ИА Регнум. Создается необходимая нормативно-правовая база для организации оказания медицинской помощи российским и абхазским военнослужащим в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях Минобороны России, а также в медицинских организациях Абхазии. Соглашением определяется порядок оказания медицинской помощи российским и абхазским военнослужащим. Его реализация позволит повысить их социальную защищенность, отмечают в правительстве России. Сотрудники Тбилисского метрополитена сегодня провели предупредительную акцию протеста с требованием повышения заработной платы, сообщает телеканал «Руставия-2». Сотрудники метро требуют повышения зарплаты с учетом стажа и заслуг, а также падения курса национальной валюты и оплаты работы в ночное время по другим тарифам. Сегодня мы вносим заявку в связи с началом предзабастовочных действий. Это значит, что согласно трудовому законодательству мы оставляем за собой право остановить работу метрополитена. Через 21 день, если требования не будут удовлетворены, из-за этого мы приносим извинения жителям Тбилиси, заявил один из участников акции. О том, что у мэрии грузинской столицы нет средств на повышение зарплат сотрудников, уже заявил градоначальник Давид Нормания. В этом году мы объявили оптимизацию административных расходов. И это касается всех служб. Мы не сокращали зарплаты, но у нас нет ресурса роста зарплат в этом году, сказал мэр, передает новости Грузии. МВД Грузии приступила к расследованию инцидента в поселке Адигени, регион Самтска-Джавахети, где накануне произошла драка на религиозной почве, сообщили новости Грузии в правоохранительном ведомстве сегодня. Противостояние между христианами и мусульманами началось после того, как Совет по вопросам религии решил предоставить жителям, исповедующим ислам, новую территорию под кладбище. В результате инцидента были пострадавшие. Возбуждено дело по статье «Преследование человека из-за его вероисповедания, убеждений или мыслей», либо в связи с политической, общественной, профессиональной, религиозной или научной деятельностью.
Новости представила Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Азербайджан и Грузия достигли соглашения о поставках дополнительных объемов газа. Об этом стало известно по завершении визита министра энергетики Кахи Каладзе в Баку. Эксперты констатируют, что достижение договоренности стало возможно благодаря дипломатическим талантам Каладзе. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
По словам Кахи Каладзе, визит в Азербайджан оказался насыщенным и плодотворным. В ходе переговоров было достигнуто соглашение с азербайджанской стороной о поставках дополнительных 500 миллионов кубометров газа в год. Комментируя итоги встречи, Каладзе не скрывал своего удовлетворения.
«У меня была встреча с президентом Азербайджана Алиевым и с руководством СОКАР. Речь шла о поставках дополнительных объемов газа для Грузии, так как страна остро нуждается в газе. Мы фактически достигли соглашения, и появилась возможность поставлять газ по трубопроводу Шах-Дениз. Что касается наших переговоров с «Газпромом», то предположительно они будут завершены через несколько дней. Убежден, что мы получим тот результат, который необходим нашей отрасли и нашей стране»,
заверил Каха Каладзе. Руководство СОКАР подтверждает слова Каладзе. По словам президента государственной нефтяной компании Азербайджана Рувнага Абдулаева, в настоящее время появились возможности для добычи с месторождения Шах-Дениз дополнительных 500-700 миллионов кубометров газа в год. Азербайджан направит часть газа в Грузию и Турцию. Экономист Йосиф Арчвадзе считает, что достижение договоренности стало результатом челночной дипломатии.
«Думаю, многосторонние переговоры, проводимые Минэнерго со всеми возможными поставщиками газа, привели к определенному компромиссу. На сегодняшний день Грузия потребляет около 2 миллиардов кубометров газа в год. Однако, если будет сопутствующий экономический рост, то этого будет недостаточно. Напомню, в последние годы СССР потребление газа в Грузии равнялось 8 миллиардам кубометров в год. Грузия, исходя из геополитического положения, должна с максимальной выгодой использовать все возможности по диверсификации поставок. Не в последнюю очередь необходимо строительство подземного газохранилища, чтобы не ставить страну в зависимость от сезонных колебаний»,
считает Иосиф Арчвадзе. Экономический аналитик Леван Каландадзе приветствует достижение договоренностей. Он также считает, что успех обусловлен прагматичным подходом грузинской стороны.
«Я считаю, что рациональные и прагматичные шаги Каладзе оказались ориентированы на успех. Он постарался извлечь максимальную выгоду от сложившейся ситуации. Переговоры с «Газпромом», недавний визит в Иран, несколько переговоров с азербайджанскими партнерами позволили Грузии получить оптимальный пакет по поставкам газа. Примечательно, что для увеличения поставок азербайджанской стороне придется прибегнуть к определенным инвестициям, хотя еще в январе они исключали подобный вариант. Это касается как увеличения добычи, так и строительства новых газокомпрессорных станций. Я бы назвал это максимальной защитой экономических интересов Грузии, несмотря на призывы оппозиции к бойкоту переговоров с «Газпромом».
Что касается, собственно, переговоров с «Газпромом», ставших причиной неоднократных протестов оппозиции, то по этому поводу Йосиф Арчвадзе напомнил, что Грузия никогда не отказывалась от поставок электроэнергии из России даже после августовской войны. «Получается, мы должны идеологизировать поставки газа из России, забывая, что ни на минуту не прекращали импорт электроэнергии из той же страны», задается вопросом эксперт. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
С 1 апреля в России вырастут акцизы на автомобильное топливо. Соответствующий закон накануне подписал президент России Владимир Путин. В пересчете на литр бензина повышение составит 2 рубля, на литр дизельного топлива – 1 рубль. Как это отразится на экономике России и самопровозглашенной республике Южная Осетия, выяснял Мурат Гукемухов.
Повышение акцизов – мера вынужденная. Как заявил замминистра финансов Юрий Зубарев на заседании Госдумы 26 февраля, когда обсуждался законопроект, по предварительным оценкам, при сохранении текущих мировых цен на энергоносители и при текущем курсе рубля, до конца года объем выпадающих доходов из российского бюджета может достигнуть 2,6 триллиона рублей. Это 20% от расходной части бюджета на 2016 год. Это более чем серьезная ситуация, в которой правительство задействует все возможности для сокращения образовавшегося дефицита. подчеркнул Юрий Зубарев. В то же время, по оценкам другого замминистра финансов Максима Орешкина, стоимость бензина в России в этом году вырастет не больше, чем на 5%, что меньше ожидаемой инфляции. При составлении такого прогноза эксперты Минфина учитывали стоимость нефти по $30 за баррель, а также возможное увеличение акциза на топливо. То есть вроде бы ничего страшного. По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, эта арифметика не лишена лукавства.
Другое дело, что это будет 5-7%, вызванных только вот этим повышением акцизов. А у нас ведь они уже были повышены и с 1 января. В любом случае, это немалое повышение, тем более, что это разовое. Никто не гарантирует, что не будет еще таких повышений.
По мнению Игоря Николаева, рост акцизов косвенно повлияет и на рост цен на электроэнергию, газ, продукты питания и тому подобное. Но главная проблема сегодняшней экономической ситуации не в повышении акцизов или цен на энергоносители, говорит Игорь Николаев.
Вот неопределенность экономической ситуации – это гораздо более важный фактор. Когда непонятно, что есть и что будет, то кто же в здравом уме будет инвестировать? Когда проблема со спросом, это гораздо более важная проблема по сравнению с тем, что там не очень доступны кредиты, высокие ставки. Потому что если нет спроса на продукцию, ну и зачем мне кредит для развития производства? У меня этих мощностей и так хватает, и так затовариваются склады. Именно поэтому я бы на первые места выделил как раз неопределенность экономической ситуации и недостаточный внутренний спрос.
По мнению российского экономиста Александра Караваева, некоторый рост цен на бензин не является проблемой, которая может сильно испортить настроение российскому бизнесу. Люди уже привыкли работать в стране, где регулярно повышаются цены, где неустойчивая экономическая конъюнктура дестабилизирующим образом действует на бизнес-климат, говорит Александр Караваев.
Можно сказать, что это как бы набор каких-то приемлемых издержек, которые, к сожалению, пока что нарастают, как в поговорке «вода камень точит». Да, вот если к этому моменту добавится еще какой-нибудь дополнительный, если, допустим, перейдут от акцизов непосредственно к изменению налоговой базы, да, не повысили нам налоги на что-нибудь. Вот тогда уже, соответственно, сложится как бы такая критическая сумма факторов, которая, ну, уже может действительно сильно повлиять. Пока что это все-таки вот один из таких атмосферных, что ли, эпизодов, которому, ну, не то что были годовы, но которые являются по меньшей мере приемлемым в условиях российского ведения бизнеса.
Что могла бы придумать в этой ситуации Южная Осетия? Могла бы она стать маленьким островком хотя бы относительной экономической стабильности. Тем более, что налогообложение здесь существенно комфортнее, чем в России. Есть свой внутренний рынок продуктов, который можно было бы наполнить собственной же продукцией. Есть большая российская военная база, которую могло бы обслуживать местное производство. По мнению Александра Караваева, эта задача вполне выполнима.
Нужно создать систему, которая бы функционировала при минимальном взаимодействии с российской экономикой. Это можно сделать только в том случае, если государство целевыми средствами дотации стимулирует производство в пределах небольших проектов развития для юго-осетинской экономики. То есть, ну, их бы можно было определить конкретно по пунктам. Вот именно исключительно для наполнения внутреннего рынка. И тем самым вот так вот с нуля практически внутренняя экономика могла бы раскрутиться минимальной опорой на российскую. За эту же продукцию необходимо направлять на экспорт. Собственно говоря, это даст возможность притоку чистой валюты.
Это был российский экономист Александр Караваев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Вячеслав Битаров отправил правительство в отставку. Накануне президент России Владимир Путин назначил Битарова исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность нового руководителя республики, которого парламент изберет 18 сентября. Напомним, 19 февраля скончался бывший глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров, и его обязанности стал исполнять Вячеслав Битаров. Жанна Тарханова передает из Владикавказа.
Большинство населения республики после трагического ухода из жизни Тамерлана Агузарова высказывало поддержку председателю правительства, полагая, что соратник Агузарова продолжит его начинания и бросит все силы на борьбу с коррупцией и безработицей, улучшит социально-экономический климат в республике. Поэтому кадровое решение президента России Владимира Путина было ожидаемым. Накануне, во время встречи с Битаровым, глава государства подчеркнул, что новому главе республики следует оправдать ожидания жителей. Битаров, в свою очередь, сообщил, что главной целью работы на новом посту станет сохранение всех социальных обязательств перед населением, а также развитие экономики. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Вячеслав Битаров отправил в отставку правительство республики. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначил первого вице-премьера Таймураза Тускаева. Говорит заведующий отделом Кавказского института развития современной идеологии Владимир Хатагов.
Судьба так распорядилась, что Тамерлану Абузарову предоставилась возможность работать руководителем региона. Вячеслав Битаров не был просто техническим исполнителем. Он был реальным председателем правительства. Он организовывал практические становления разрушенного хозяйства республики, взяв жесткий контроль и финансовую, и производственную деятельность республики. Вячеслав Битаров именно так продолжит эту работу.
По мнению Владимира Хатагова, существенных кадровых перестановок в правительстве не будет, однако некоторые направления необходимо будет усилить высококвалифицированными менеджерами.
Для председателя правительства действительно нужен очень жесткий руководитель. Конечно, замечательный Вячеслав Битаров организовал свое предприятие в сложных перипетиях, я же говорю, в нашей национальной экономике республиканской. И это ему позволяет все-таки избежать всяких рисков. Думаю, что и Таймураз Тускаев под руководством Битарова может справиться с этой задачей, тем более, что они как бы единая команда. Безусловно, он за полгода уже определился с эффективностью руководителя ведомства, поэтому могут быть произведены какие-то замены. Но, в принципе, основной косяк исполнительной власти подобран неплохо.
Лидер партии «Патриоты России» Арсен Фадзаев говорит, что парламентская фракция поддерживает решение президента России.
Слава Тимурхановича Битара. Мы его давно знаем. Человек, который работал в парламенте, взяли учебного комитета, работал в правительстве, сегодня вспоминает правительство, возглавлял до вчерашнего дня. Я считаю, что это правильное решение. Мы будем поддерживать этого человека. Его знаем только с хорошей, доброй, порядочной стороны. И он будет все делать для того, чтобы помочь республике. Мы это ему очень желаем. Я надеюсь, что у него получится. Хотя время очень сложное, очень тяжелое. Тоже надо понимать. То, что сегодня работает команда, но это, да, в основном и его люди были, и люди там Абузарова. Наверное, он потихоньку все-таки будет усиливать свое окружение.
Говорит Арсен Фадзаев. Вячеслав Битаров будет руководить Северной Осетией до 18 сентября, когда в единый день голосования парламент выберет нового главу республики. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник. Очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Я хочу сказать понятно для всех, и пусть никто не обижается. Я по природе своей больше режиссер, нежели актер, который играет роли, написанные кем-то. Написала на своей странице в социальной сети Facebook экс-первая леди Сандра Руловс по завершению телепередачи, в которой сообщалось, что жена бывшего президента может возглавить избирательный список национального движения. Что она имела в виду, у Руловс не пояснила, пишет газета «Квирис Палитра». Получается, что она либо готовится к тому, чтобы режиссировать политические процессы в стране, либо сообщает тем, кто пытается ввязать ее в политическую игру, что не собирается играть по их сценарию, рассуждает журналист издания «Лали Папаскири». Между тем, в партии нацдвижения возможное участие Руловс в партийных списках комментируют с осторожностью. К примеру, депутат парламента от меньшинства Серго Ратьяни сказал:
«Сандра Руловс – очень важная фигура. Она не просто жена Михаила Саакашвили, но человек с большим опытом, который внес значительный вклад в направление социальной помощи людям».
Прокомментировал эти слухи и другой оппозиционный депутат Давид Дарчашвили.
«Мое отношение к Сандре Руловс такое. Я не был бы против, если бы она выступила в наших избирательных списках под первым номером. Однако консультации на эту тему с ней пока не проводились. Говорить об избирательном списке пока рано, пока этого документа не существует».
Цитирует слова Дарчашвили издания. Однако невозможно не заметить, что в последнее время начался активный пиар Руловс, пишет автор статьи. Уже несколько дней, как грузинское интернет-пространство заполнили фотографии бывшей первой леди.
Объединение правозащитников выступает с инициативой ввести санкции в отношении граждан, которые не будут участвовать в выборах, пишет газета «Алия». Эту законодательную инициативу уже рассматривает парламентский комитет по защите прав человека. В случае, если проект закона будет одобрен, его вынесут на обсуждение в других комитетах, и вполне возможно, что граждане, не желающие принимать участие в выборах, будут подвергнуты определенным санкциям. Вот что сказал в интервью газете автор данной инициативы, председатель объединения правозащитников Николос Мжаванадзе.
В Грузии отказ от участия в выборах должен караться законом. Такая практика используется во многих ведущих странах мира. Это необходимо прописать в Конституции, поскольку после каждого голосования мы слышим от партии, участвовавших в выборах, что избирательные бюллетени в своих целях используют некие субъекты, слышим о каруселях.
Респондент издания уверен, что единственный способ пресечь подобные манипуляции – обязать граждан участвовать в выборах. В случае же, если человек не желает участвовать в выборах, он может разорвать бюллетень, и его гражданский долг все же будет считаться выполненным, говорит Мжаванадзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И завершает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Внимание пользователей социальных сетей всего мира в последние дни было приковано к знаковому ежегодному событию – церемонии вручения наград Американской киноакадемии. Главный вопрос, интересовавший наблюдателей – получит ли Леонардо Ди Каприо долгожданного Оскара? И он его получил. О том, чем еще запомнилась 88-я церемония вручения «Золотой статуэтки», моему коллеге Петру Баратову рассказала кинокритик Екатерина Барабаш.
Что касается интриги «Оскара» в этом году, она была достаточно слабой. Действительно, главной интригой была возможность или невозможность «Оскара» для Ди Каприо. Я тут сразу хочу сказать, что мне, честно говоря, кажется, что, конечно, ему надо было давать раньше «Оскара». Роль Хью Гласса, за которую он ее, наконец, получил в фильме «Выживший», это, ну, совсем не самая хорошая его роль, совсем не самый интересный образ, не говоря уже о том, что он номинировался 6-й раз, а мы знаем случаи, когда люди номинировались больше и так ничего не получили. Например, великолепный актер Ричард Бартон. Не говоря о том, что не было «Оскара» у Хичкока, у Кубрика, они уже потом получали почетные «Оскары». Что касается остального, конечно, всем очень обидно, что остался без «Оскара» Константин Бранзит за его замечательный анимационный фильм «Короткий. Мы не можем жить без космоса». Но что поделать? В общем, у него, надо сказать, были достаточно сильные конкуренты. Я считаю, одним из достижений, скажем так, академиков в этом году, за которые, я думаю, кроме меня еще многие люди им благодарны, это то, что они дали «Оскара» за лучшую роль второго плана Марку Рейлансу в фильме Стивена Спилберга «Шпионский мост». Он сыграл Рудольфа Абеля. Все были настолько уверены, что «Оскара» за лучшую второплановую роль получит Сильвестр Сталлоне, что даже, в общем, никто не надеялся. И это было бы, конечно, несправедливо, потому что это настолько яркая роль в этом фильме Спилберга, это настолько мощный шекспировского такого размаха актер, что он даже, честно говоря, слишком хорош для «Оскара». Но все думали, что таким образом поприветствует возвращение Сильвестра Сталлоне в большое кино. Он сыграл действительно очень хорошо в фильме «Крид», но вот тем не менее. Что еще можно сказать? Наверное, если позволительно так выразиться, пролет фильма «Игра на понижение», который получил одного «Оскара» за лучший адаптированный сценарий, а ему, между прочим, прочили ни много ни мало главного «Оскара». И это было бы вполне логично, потому что он же стал обладателем главного приза гильдии продюсеров. А обычно приз гильдии продюсеров – это своего рода генеральная репетиция «Оскара», поскольку решают-то все, в общем, продюсеры в конечном итоге. И они отдали свой приз фильму «Игра на понижение», но вот киноакадемики, видите, не согласились. Это вот действительно удивительно. Хотя мне кажется, что картине в центре внимания, ну, в общем, достаточно справедливо.
Как вам показалась ситуация с документальным кино, вот и с тем, как его отметили этой премией в этом году?
Вы знаете, конечно, очень бы хотелось, чтобы получил фильм «Зима в огне» Евгения Афинейского про события на Майдане. Но если говорить честно, то у него шансов не было, потому что, во-первых, фильм «Эмми», который получил «Оскар», это действительно очень сильная картина, она совершенно бесподобно сделана, а во-вторых, ну, надо еще учитывать контекст, вы понимаете, Украина, она далеко, хоть она и в огне, а «Эмми» это такой персонаж, понимаете, это народный герой, по сути, для Америки, поэтому при каком-то другом раскладе, при других конкурентах, наверное, вполне могла бы получить вот эту украинско-французская израильская лента «Зима в огне». Но так получилось, мне кажется, что по-другому просто не могло быть. Никто, мне кажется, особо не рассчитывал.
Рассказывала кинокритик Екатерина Барабаш. С ней беседовал Петр Баратов.
Картинки с выставки.
В Северной Осетии издан библиографический справочник писателя Осетии. В нем собрана информация о 200 осетинских авторах. Издательство ИР впервые включило в него сведения о югоосетинских писателях. Жанна Тарханова узнавала детали.
Предыдущий сборник вышел почти четверть века назад, в 1992 году. Он назывался также «Писатели Осетии» и был издан во Владикавказе издательством ИР. Однако он не содержал информации о югоосетинских авторах. Издательство впервые решило объединить биографические справки о поэтах и прозаиках Северной и Южной Осетии, а также осетинах, состоящих в Союзе писателей России последние 20 лет. Однако в библиографическом справочнике собраны имена далеко не всех осетинских писателей и поэтов. Один из североосетинских литературных критиков, попросивший не указывать его имени, изложил свое мнение. Я цитирую. «Пишущих в Осетии много, и всех пишущих нельзя вносить в этот сборник, а только самых достойных и членов Союза писателей. В книгу вошли утвержденные члены Объединенного Союза писателей Осетии и России. Их принимают сначала в Союз писателей Осетии и далее утверждают в Москве». Конец цитаты. Однако в справочнике представлены и далеко не все члены Союза писателей Осетии. По словам сопредседателя Союза писателей Осетии Мелитона Казиты, в него, цитата, «не попали несколько писателей как с Южной Осетии, так и с Северной, так как кандидаты были выбраны поздно и занести их в книгу было уже невозможно». Конец цитаты. Открывает летопись основоположник осетинской классической литературы поэт Костах Итагуров. Далее в хронологическом порядке представлены главные писатели Осетии. Известный осетинский поэт Темур Булат Мамсуров, проживший короткую, но яркую жизнь, сочинил свои стихи раньше, чем взошла поэтическая звезда Костах Итагурова. Темур Булат Мамсуров провел последние годы жизни на чужбине, в Турции, куда многие осетины последовали за царским генералом Муса Кундуховым. Однако в Осетии его пронзительные строки о бессмысленности и обреченности существования без родных гор широко известны не только в узких поэтических кругах. Самое известное произведение Темурбулата Мамсурова «Шахышта», «Думы», «Тревожные мысли» попало на родину еще в конце XIX века и исполнялось как народная песня. Говорит главный редактор издательства ИР, ответственный за выпуск сборника «Писатели Осетии», поэт Тотрас Кокаев.
Кока классик идет впереди, и там в предисловии написано, что Коса как классик. Коса стал положник, а он зачинатель. Темур Булат Мамсуров, он зачинатель. Естественно, книга начинается с него, а потом идет Мамсуров. Пишется, знакомится чуть-чуть с биографией и его творчеством. Есть хорошая библиографическая справка, где какие книги вышли, когда вышли, какие на них рецензии были. Вот такого плана книга. Это объединение под одной крышей, значит, осетинских писателей. Если мы один народ, то и писатели, и литература для нас одна.
По словам члена Союза писателей России Тенгиза Догузова, осетинские литераторы трудились над изданием 4 года.
Книга «Писатели Осетии»
Это очень хороший библиографический справочник. Мы, писатели, конечно, говорим огромное спасибо, подработали над этой книгой. В первую очередь хочу сказать спасибо издательству ИФ, директору Жанне Козыревой, главному редактору Татразу Кокайте и, естественно, авторам Мелитона Казице и Ирине Пивоевой. Значимость в том, что там опубликованы все биографические данные о писателях двух соседей. Конечно, это давно надо было сделать. Я эту книгу рекомендовал всем образовательным учреждениям.
По мнению моих собеседников, библиографический справочник писателей Осетии символизирует культурное единство и неразрывность осетинского народа. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.